Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров», комментируя стихи Бродского. Поэт и эссеист Лев Лосев готовит для библиотеки поэта большой двухтомник стихов своего друга. И хотя сам Бродский настоятельно просил не комментировать его стихи, Лосев убежден, что в реальности возражений не последовало бы. Во-первых, сам Бродский последние 20 лет жизни только тем и занимался, разбирая чужие стихи с университетскими студентами. А что, во-вторых, об этом расскажет Лев Лосев. Выпуск «Поверх барьеров» подготовил и ведет Александр Генис. Первый раз в эфире 25 мая 2000 года.
Слушайте передачу «Комментируя Бродского», приуроченную к 60-летию поэта. Передачу ведет Александр Генис.
Первый после смерти поэта юбилей Бродского мы решили отметить беседы с профессором Дартмутского колледжа, поэтом и лучшим из известных мне знатоков творчества Бродского Львом Лосевым. Дело в том, что Лев Владимирович Лосев завершает многолетнюю работу над комментариями стихов Бродского в издании библиотеки поэта. Со временем этот комментарий выйдет и на английском языке. Только что Лосев получил грант на осуществление этого издания от самого престижного, наверное, в Америке фонда Гуггенхайма. Вот с этого проекта мы и начнем нашу беседу. Лев Владимирович, расскажите, пожалуйста, когда и как возникла эта идея и на какой стадии осуществления вы сейчас находитесь?
Этот проект вырос из того, о котором вы сказали в начале. Действительно, 3 года тому назад петербургское издательство, которое издает сейчас новую библиотеку поэта, это известную серию комментированных поэтических книг, предложило мне подготовить стихотворение Бродского в этой серии. Я с большим удовольствием взялся за эту работу, даже не просто потому, что она мне интересна как литературоведу, а потому что она имеет для меня огромное личное значение. Я сразу же почувствовал, что она мне даст возможность какого-то продолжения в какой-то степени живого общения с Бродским, потому что при иных обстоятельствах я бы просто не мог позволить себе каждодневно так глубоко погружаться в тексты Бродского и так сосредоточенно работать именно над ними. А это действительно форма живого общения с поэтом. Но дело в том, что, хотя, возможно, мои издатели и редакторы в Петербурге сейчас и погрозят мне невидимыми кулаками. Дело в том, что эта работа для серии «Библиотека поэта» имеет свои ограничения. Редакторы могут рассердиться, потому что я затянул эту работу уже сверх намеченных нами сроков, но что поделаешь, хочется сделать ее аккуратно и тщательно. Но все-таки те, кто знаком с этой популярной серией, знают, что комментарии там достаточно лаконичны, и, надо сказать, они очень неоднородные, если мы вспомним разные книги, которые издавали за десятилетия в серии «Библиотеки поэта». В ходе работы мне, естественно, захотелось создать, ну, если не академический, один человек, на мой взгляд, не в состоянии написать академический комментарий ни к какому писателю, ни к большому, ни малому, тут должна быть работа группы исследователей, но создать, попросту говоря, мой собственный полный комментарий к стихотворениям Бродского. Именно комментарий, не интерпретацию, не мои собственные размышления по поводу этих стихотворений, а то, что я считаю более или менее объективной информацией о том, что заключено в этом тексте, что может быть не уловлено недостаточно подготовленным читателем, а также то, что стоит за этим текстом. Предшествующая творческая эволюция Бродского, работа над текстом, различные варианты. Все это ведь, чем больше мы знаем о поэтическом тексте, тем глубже мы его понимаем, тем больше мы его усваиваем. Второй аспект этой работы, который тоже требует от меня как комментатора большого времени и многих усилий, и который, на мой взгляд, тоже очень важен для внимательного читателя Бродского, это установление, ну, того, что называется кросс-референцией. Бродский исключительно стабильный в некотором роде автор в смысле тем и мотивов. Вы можете проследить какие-то основные темы, мотивы, их образное воплощение в творчестве Бродского с его самого раннего периода, периода до конца. Они, конечно, претерпевали огромные метаморфозы в смысле реального воплощения в слова, метафоры, образы, но в основе своей они оставались теми же. И вот указать на эти связи, по-моему, тоже моя задача как комментатора. Все это большая работа.
В каком состоянии она сейчас находится? Как она, насколько она близка к концу?
Сейчас я вам это скажу, хотя мне, может быть, не так бы и хотелось это говорить, потому что есть боязнь сглаза. Когда я вот задумал такой более широкий проект, я произвел некоторую инвентаризацию. Вот на сегодняшний день у меня написаны достаточно подробные комментарии к стихотворениям, которые вошли в книги в сборнике Бродского «Остановка в пустыне», «Конец прекрасной эпохи», «Часть речи» и «Урания». То есть практически из сборников, основных сборников Бродского, составленных самим поэтом при жизни, остается только последний, очень большой сборник «Пейзаж наводнения». Когда я взглянул на то, что у меня вот на сегодняшний или на вчерашний день уже было сделано, наработано, мне вдруг пришла в голову еще одна существенная, на мой взгляд, мысль, что ведь все-таки Бродский занимает уникальную позицию поэта, принадлежащего двум культурам и двум языкам. Русскому и английскому, русской и американской культуре. Конечно, и своими корнями, и просто по преимуществу он русский поэт, русский писатель, русский культурный деятель. Но все-таки в какой-то значительной степени он сказал свое слово и в американской литературе, и в американской культуре, и прямо-таки сказал свое слово по-английски, потому что он написал довольно значительное количество текстов по-английски. Вот создать такое двуязычное комментированное издание, где переводы будут не поэтическими, а подстрочными, очень близкими к основному тексту, не для того, чтобы испытать эстетическое наслаждение от чтения этих переводов, но для того, чтобы попытаться понять действительно ход поэтической мысли поэта. И вот это издание сопроводить теми расширенными комментариями, о которых я говорил. Это работа практически новая, ну, или новый, полностью новый этап работы. Вот он именно был поддержан фондом Гугенхайма, и я надеюсь, если Бог даст, года за два, может быть, мне удастся с этим справиться.
Лев Владимирович, я хотел задать такой странный вопрос. Как, по-вашему, как Бродский бы отнесся к этому комментарию? Дело в том, что Бродский ведь не раз бронил критиков, которые норовят распустить на пряжу искусно сотканное поэтом полотно.
Да, вы, может быть, знаете, что однажды, откликаясь на такого рода замечания Бродского, я даже написал стихотворение «Ткань», на этой идее основанное. Да, действительно, с самого начала, как только я получил первое предложение из Петербурга заняться комментариями к Бродскому, я буквально услышал его голос, как то, что он повторял не раз, ничего более страшного, чем посмертные комментарии, представить себе невозможно. Но мне очень хотелось заняться этим комментированием по причинам, которые я изложил выше. Я не знаю, может быть, я себя уговорил, но я глубоко верю, что Бродский не стал бы возражать против того, что я сейчас делаю. По двум причинам в основном. Во-первых, значительную часть своей жизни, по крайней мере лет 20, Бродский занимался практически тем же самым. Комментированием стихотворений других поэтов. 20 лет он проработал преподавателем в американских университетах и колледжах, и хотя его курсы могли называться «Римские поэты лирики» или «Русская поэзия 20 века», или «Сравнительная поэзия» и так далее, но практически то, что он делал, он приходил в класс и часто импровизированно, но всегда, на мой взгляд, великолепно комментировал одно два выбранных на сегодняшний день стихотворения. Так что, я бы сказал, он не имел даже морального права меня осуждать за это занятие. Во-вторых, я просто знаю, как Бродский относился к такого рода занятиям его друзей, в частности, к моим. В 86-м году, если не ошибаюсь, или, может быть, в 85-м, под моей редакцией в издательстве «Эрмитаж» вышла книжка здесь, в Америке, сборник литературоведческих статей «Поэтика Бродского». И хотя я упоминал Бродскому об этой работе, там и мои статьи, и других литературоведов, но, естественно, самих статей он не видел. И вот однажды на какой-то конференции я стоял рядом с книжным ларьком, где продавалась и эта книга, и подошел Иосиф, увидел, значит, книгу, на обложке которой было написано «Поэтика Бродского», взял ее и, не заплатив, ушел. Ну, конечно, издатель был очень рад и счастлив ему ее преподнести. перенести. И вот через три дня я спросил у Бродского, почитал ли он ее и что он по этому поводу может сказать. Ну, и надо сказать, что, скажем, мои статьи его совершенно не восхитили и не вдохновили, но никаких протестов он тоже не высказывал. Он сказал, ну, если тебя это занимает, то занимайся этим делом. Но ему очень понравилась там одна статья. Чисто статистический анализ строфических форм в его поэзии. Ему показалось ужасно интересным, он никогда в жизни не знал, что он выдумал такое большое количество строф.
Слушайте беседу со Львом Лосевым, приуроченную к 60-летию Иосифа Бродского. Передачу ведет Александр Генис.
Итак, Лев Владимирович, в первую часть нашей беседы мы обсудили, что должен включать в себя комментарий. Ну, а теперь я попрошу вас продемонстрировать на примере вашу комментаторскую тактику.
Ну, вот, например, конечно, все читатели Бродского помнят его очень оригинальную по жанру, я даже не знаю, как ее точнее назвать, поэму или новеллу в стихах «Post etatem nostrum», «После нашей эры». Герой этой поэмы, такой свободолюбивый грек, заходит в цирюльню. И там текст у Бродского идет такой. Он выбирает замечательную совершенно кинематографическую точку зрения на бреющегося человека с точки зрения летающей по парикмахерской мухи. Снявшись с потолка, большая муха, сделав круг, садится на белую намыленную щеку заснувшего и, утопая в пене, как бедные пельтасты ксенофонта в снегах армянских, медленно ползет через провалы, выступы, ущелья к вершине, и, минуя же жерла рта, взобраться норовит на кончик носа. Грек открывает страшный черный глаз, и муха, взвыв от ужаса, взлетает. Ну, в традиционных комментариях того типа, какие часто печатали в книгах, скажем, серии «Библиотека поэта», комментатор должен был бы дать так называемый культурный комментарий, тут пояснить какие-то слова и выражения, которые, может быть, не обязательно на слуху у каждого, даже интеллигентного читателя. То есть было бы в сноске было бы написано «пельтасты ксенофонта», «пельтасты», вернее, «пелтасты», «легко вооруженные пехотинцы в древнегреческом войске», историк и философ Ксенофонт, даты рождения и смерти, в своем сочинении на «Анабасис», «Поход Кира», рассказывает об отступлении через Малую Азию греческой армии, военачальником которой был он сам, в снегах армянских, значит, в «Анабасисе», в главе такой-то, части такой-то, идет речь о том, что отступающая греческая армия увязала в непривычных для греков снегах. Что еще здесь можно комментировать? Комментировать то, что прежде всего и производит впечатление на читателя – замечательный гоголевский юмор этого отрывка вряд ли надо. Наверняка любой читатель это оценит, независимо от того, знает он, кто такие пелтасты или не знает. Если не знает, то, скорее всего, догадается, что это какие-то древние греки, которые по каким-то своим древнегреческим причинам шастали по армянским горам. Таким образом, элементарный культурный комментарий – это просто своего рода сервис, некая услуга, оказываемая читателю, вместо того, чтобы читателю рыться по полкам собственной библиотеки или идти в библиотеку, я, комментатор, даю ему то же самое с доставкой на дом. Был такой маститый патриарх русского комментирования Семён Афанасьевич Венгеров, работавший в конце 19-го, в начале 20-го века.
Знаменитая картотека Венгерова.
Знаменитая картотека Венгерова, знаменитый семинарий Венгерова, из которого вышли и Тынянов, там и многие другие. Так вот, Венгеров по этому поводу очень хорошо говорил, он на этом деле собаку съел, он говорил, нужно чувствовать, когда именно у читателя возникает вопрос, а не отвлекать его от книжки ненужными комментариями, не показывать бестолку свою ученость. Вот это вот не показывать бестолку свою ученость, это просто надо любому комментатору написать на бумажке и повесить над компьютером или прицепить себе на лоб. Но в том комментарии, о котором я говорю, мне бы хотелось написать по поводу от этого отрывка еще кое-что. Связать его с другими местами в том же самом стихотворении, в других стихотворениях Бродского, где есть прямые цитаты или иногда в подтексте скрытые ссылки на ксенофонты и на других древнегреческих историй, потому что, я думаю, у читателя комментария таким образом в сознании возникает культурный фон, на котором работал Бродский, круг знаний Бродского, круг чтений Бродского. И сам читатель, творчески соучаствующий в поэтическом процессе читатель, начнет восстанавливать в какой-то степени глубинный, подспудный ход поэтической мысли автора. Вот это вот я считаю очень важным. Другая опасность, которая подстерегает комментаторов, и иногда мы сталкиваемся вот с результатами этого, так сказать, комментаторского самопопустительства, это все-таки дать волю своему воображению и поделиться с читателем в рамках комментариев своими достаточно вольными ассоциациями по поводу прочитанного текста. Это можно делать где угодно, но только не в комментариях, в которых мы должны служить читателю. Ну вот, например, комментируя вышепроцитированный отрывок, я действительно себя так останавливал, потому что лично я, в самый первый раз, когда я прочитал этот текст, я себе явно представил нашего общего с Бродским друга, известного поэта Евгения Рейна. Я был уверен, что Бродский тоже имел в виду Рейна, который сидит с намыленными щеками и скашивает страшный черный глаз на муху. Я бы мог даже доказать в каком-то очерке, что действительно Рейн в какой-то степени служил моделью этому неприкаянному свободолюбимому греку. И в связи с этим я хочу сказать о другом моменте в моих комментариях, где я с полным правом упомянул этого друга Бродского и замечательного поэта Рейна. В стихотворении «Пятой годовщины» у Бродского есть такое место. «Я вырос в тех краях. Я говорил, закурим их лучшему певцу». Вообще, это можно было бы и не комментировать, если бы не появились уже другие опубликованные комментарии, в одном из которых на английском языке я прочитал, я говорил, закурим их лучшему певцу, лучший певец Анна Андреевна Ахматова. Я представил себе действительно молодого Иосифа Бродского, который говорит, закурим Нюра. Вот, и понял, что нужно здесь сказать, что имеется в виду все-таки друг поэта Евгений Рейн. И это документально подтверждено, потому что я своими глазами видел экземпляр книги «Урания», где на полях против этого места сам Бродский начертил стрелку и написал «Это Евгений Рейн, которому подарена эта книга».
У вас, конечно, уникальная позиция. Вы так хорошо знали Бродского, вы прожили с ним всю жизнь, поэтому, конечно, вам есть что комментировать, и проще делать это, чем многим другим. Но что получается, когда один поэт комментирует другого? Вам помогает или мешает ваша собственная поэзия?
Вы знаете, видимо, все-таки наше сознание в какой-то степени устроено по принципу подводной лодки, по принципу отсеков, и в этом отношении нет. Тут абсолютно непроницаемые перегородки, по крайней мере, я надеюсь, что это так, может быть, я вот-вот пойду ко дну, но на самом деле мне кажется, что те стихи, которые я пишу, не имеют никакого, почти никакого отношения к творчеству Бродского и к тому, что я об этом думаю.
Тем не менее, каждую нашу передачу, по традиции, мы завершаем премьерой вашего нового стихотворения. Что вы приготовили для наших слушателей сегодня?
Ну, действительно, новое, но, может быть, уже не очень новое. Месяца два тому назад я его написал, но последнее стихотворение с тех пор как-то ничего не писалось. Оно называется «Стоп-кадр». «Где это было? В каком-то немецком, как его там, городке». Скверный прохожий в костюмчике мерзком с пуделем на поводке. Он обратился ко мне на неместном, то есть моем языке. Так предлагают украденный кодек, девку на вечер, порно. Тоже находка. Подобных находок в уличной давке полно. Шепот вонючий был, жарок и гадок. Я отвернулся бы, но я вообще не люблю продолжения, знания, что будет потом. Вот и кивнул на его предложение. Пудель подергал хвостом. Черной спиралью застыло кружение ласточек в небе пустом. В неизменяемом небе закатном звук колокольный застыл. Замерли стрелки часов. А за кадром солнце пускалось в распыл. Стрелки часов по обычным законам двигались. Колокол бил. Жизнь продолжала гулять, горлопанить, крыть, не терять куражу, далью манить, алкоголем дурманить, счет предъявлять к платежу. Все, что сберег я, открытку на память. Что потерял, не скажу.
слушали беседу со Львом Лосевым, приуроченную к юбилею Иосифа Бродского. Передачу вел Александр Генис.
Культуры за 25 мая. Прощание и панихида по режиссеру и актеру Олегу Ефремову, скончавшемуся 24 мая после продолжительной болезни, состоятся 31 марта. Московский художественный театр имени Чехова, который возглавлял Ефремов, будет открыт с 10 часов утра. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище. Задержка связана с тем, что труппа театра вернется с тайваньских гастролей только 30 мая. Жюри премии имени Бориса Пастернака во главе с Андреем Вознесенским назвало имя лауреата. Им стал поэт Геннадий Айги. 26 мая прозаику Юрию Мамлееву будет вручена Пушкинская премия фонда Альфреда Тёпфлера. Голливудские актеры латиноамериканского происхождения жалуются на засилие стереотипа. Согласно проведенному опросу, им очень трудно получить роль. Испанская фамилия является препятствием карьере. В испаноязычных фильмах больше шансов на получение роли имеют светлокожие актеры. С 25 по 31 мая в Московском киноцентре проходит 9-й международный кинофестиваль «Золотой Витязь». В конкурсную программу включен фильм Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник», который ранее не включался в конкурсы «Кинотавра» и Берлинского кинофестиваля. Главным конкурентом обещает стать фильм Ежи Гофмана «Огнем и мечом». До конца мая продлится 13-й Собиновский музыкальный фестиваль в Саратове. Саратовский театр оперы и балета представляет премьеру Евгения Онегина. За пультом главный дирижер театра Юрий Кочнев. В программе фестиваля балет «Делиба Копелия» в оригинальной хореографии Сен-Леона и выступление Челябинского театра современного танца, «Аида» с американским басом Кевином Мейнером и «Пиковая дама» с Ириной Архиповой. Американская рок-группа Smashing Pumpkins объявила о намерении уйти со сцены после 10-летней карьеры. По словам основателя группы Билли Горгана, может быть проведено прощальное турне. 18-летняя американская поп-звезда Бритни Спирс, недавно выпустившая второй альбом «Oops, I Did It Again», вновь заняла первое место в хит-параде. Уже распроданы 1 300 000 экземпляров. Спирс потеснила альбом группы NSYNC, занимавший первое место на протяжении 8 недель. С новостями культуры вас знакомил Алексей Цветков.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы. Восток, Запад. Игра в аду. Разговор о нашумевшем французско-российском фильме режиссера Режиса Варнье. В чем удача и неудача фильма? Почему из русской жизни невозможно сделать детектив? Почему на этом материале не удается вестерн? Придется ли по душе российскому зрителю сам месседж картины – стремление простого парня из коммуналки бежать на Запад? Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 25 мая 2000 года. Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». «Русские вопросы. Восток-Запад или игра в аду?» Передачу подготовил Борис Парамонов.
В Америке идет сейчас франко-русский фильм «Восток-Запад». И не без успеха идет, судя по тому, что только в Нью-Йорке и окрестностях, так называемая Tri-States Area, включающая штаты Нью-Джерси и Коннектикут, он демонстрируется в 22 кинотеатрах. Для иностранного фильма в Америке это, можно сказать, много. Для сравнения, «Утомленные солнцем» или «Москва слезам не верит» шли только в одном нью-йоркском кинотеатре, но это был успех. Обе картины получили «Оскара» по категории иностранных фильмов. «Восток-Запад» явно делает кассу. Не в американском масштабе, конечно, но ведь в Европе, в отличие от Голливуда, и затрат таких на кинопроизводство не бывает. Никаких миллионов никаким звездам не платят. Однако в фильме «Восток-Запад» тоже есть звезды, одна даже мирового масштаба – Катрин Денёв, на роли, правда, эпизодической. Но никаких, конечно, специальных эффектов. Не думаю, что это фильм высокобюджетный. Сандрин Баннер, играющая главную женскую роль, и Олег Меньшиков вряд ли сделали состояние на этой картине. А ведь актеры отличные. Я много раз видел Сандрин Баннер во французских фильмах. Смотрю их по старой советской привычке, хотя французское кино сейчас явно в упадке. Да, оно везде в упадке. Кончилась великая эпоха кино с последним его взлетом в 70-е годы, когда серьезные фильмы пачками стали появляться даже в сугубо коммерческом Голливуде. Сандрин Баннер отвечает современным стандартам киноактрисы, современным киногероям и героиням, пришедшим на экраны из самой что ни на есть демократической глубинки. Но вот Баннер перенес в советскую коммунальную квартиру, в которой происходит действие фильма, и вы сразу же чуете шик паризиен. Первый признак высокого Запада – умение держать спину. И второе – улыбка. Русские актеры разучились улыбаться. Нет в их улыбке простого человеческого обаяния. А ведь умели до войны. Вспомним Николая Баталова или Сергея Столярова. Как видим, Сталин тут ни при чем. Просто к 1937 году советской власти было 20 лет, а к 1987-му – 70. Актеры хорошие были всегда и есть. Изменился антропологический тип. В этом смысле Олег Меньшиков представляет очень интересное исключение. Как известно, фильм «Восток-Запад» о возвращении в СССР группы русских эмигрантов после войны. Было такое движение. Люди поверили Сталину, обещавшему прощение всем блудным сыновьям Родины. В лагерях, в которых они в большинстве в скором времени оказались, их называли «подберезовиками». В фильме «Восток-Запад» героя, русского врача с французской женой, репрессируют иным способом. Поселяют в коммунальной квартире в Киеве. Для француженки натурально это испытание оказывается чем-то вроде тюрьмы. Потом ее эта советская чаша не минует. Ее сажают в лагерь за содействие побегу за границу советского парнишки, соседа по квартире и тайного антисоветчика. Об этом вообще весь фильм. как люди мечтают убежать из Советского Союза. Я не думаю, что это будет пользоваться большим успехом в России. Такой месседж слишком прямолинеен для людей, другой жизни не знавших. К тому же фильм сделан все же чужими руками, хотя русское участие есть, и немалое. Грубых бытовых ошибок французы избежали, но все равно фильм достаточно условен. Клюквы вроде бы нет, но и безошибочной жизненной правды тоже. Работа старательная, но, так сказать, не своя. И дело не только в бытовых подробностях. Фильм по жанру не русский. Русскую жизнь любых ее эпох и периодов нельзя давать в упаковке острого сюжета. Она этого не терпит, она проще, несмотря на все ее всемирные исторические приключения. Ни вестерна, ни детектива из нее не получается. Она серьезнее. Вообще, нельзя такой сюжет брать со стороны, как экзотический объект, и нельзя из русского материала делать графа Монте-Кристо. А именно это и делал автор фильма режисс Варнье, неисправимо француз, конечно. Я уверен, что он знает отличие Толстого от Дюма, но его смутил, а лучше, точнее сказать, вдохновил один как бы русский образец, доктор Живаго, конечно. Эта книга, а позднее фильм по ней сделанный, приобрели мировой успех, но это был не русский успех. Книга сама не русская, и в России ее, понятно, не любят. Именно потому, что она порывает с жанром русского реалистического романа, несмотря на блистательные пейзажные и бытовые подробности. В целом, «Доктор Живаго» — мелодрама, в России невозможная, а на Западе привычная и культурно канонизированная. Здесь хочется привести кое-какие высказывания из книги Наума Яковлевича Берковского о мировом значении русской литературы, где умело резюмирована русская художественная специфика, в отличие ее от западной. Например.
Обыденность – массовая, закономерная в человеческой жизни, а классический русский художник верит только эстетике, исходящей из закономерного. Обыденностью он не пожертвует ради случайных эпизодов. Как бы соблазнительны для литературы они ни были.
И вот теперь подошло время поговорить об Олеге Меньшикове. Он удивительный актер, конечно. Мало сказать хороший, это само собой разумеется. Но есть в нем одно качество, заставляющее думать о нем специально, ставить в какой-то иной ряд, отличать от русских актеров нам известных. Мне он кажется актером постсоветским, вообще постсоветским русским, новым русским в некотором роде. Вспомним некоторые из фильмов, в которых он играет. «Утомленный солнцем», «Сибирский цирюльник», вот этот самый «Восток-Запад». Что у них общего, у ролей Меньшикова, у этих его героев? Они взяты на грани русско-советской жизни, на грани, на границе, даже за границей. Это человек, появляющийся в России из-за границы, или связывающий свою жизнь так или иначе с западными людьми, как в этом несчастном сибирском цирюльнике. Фильм провальный, но роль Меньшикова найдена правильная. Это русский человек, русский герой, в котором меняется русская судьба, что-то в ней иное, новое проглядывает. Олег Меньшиков в самом деле символическая фигура, русский на сломе его исторической судьбы, знак новых времен и, будем надеяться, лучших, потому что сам он уж больно хорош. В нем снова происходит смена антропологического типа. Но ведь вот что еще важно. При всем заграничном, зарубежном, трансцендентном, что ли, лоске, герой Меньшикова оказывается все-таки в России, причем в отчаянных обстоятельствах. Этот человек, этот имидж, эта маска, персона знаменует неизбежность русской судьбы. Жить тебе здесь и нигде больше. Что же дальше? Неужели опять растворится в коммунальщине или запутается в сетях тайной полиции этот обаятельный герой?
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. Восток-Запад или игра в аду? Передачу подготовил Борис Парамонов.
Эти впечатления настроение, возникающее у зрителя с русским опытом и ведущее натурально к русским культурным ассоциациям, нельзя, однако, считать исчерпывающими или просто достаточными для анализа обсуждаемого сочинения. В фильме ощущается специфический французский слой, и ведет он, сдается мне, к очень знакомой французам теме, к Жан-Поль Сартру с его левизной и его специальной проблематикой. «Восток-Запад» — некий пилок, что ли, к Сартру. В фильме появляется Катрин Денёв в роли знаменитой французской актрисы, гастролирующей в Советском Союзе. О сюжетной роли говорить сейчас не обязательно, но вот что необходимо отметить. Она не просто знаменитость, а левая знаменитость. То, что называлось «друг СССР». И вот она сталкивается с ситуацией, в которой ее политические симпатии подвергаются очень серьезному испытанию. Вспомним, кто был самый культурно влиятельный француз, дуривший голову себе и другим, но главным образом себе, относительно социализма, марксизма, рабочего класса и прочих мифов. Да Сартр, конечно. И это на Сартра указывает сам сюжетный фон фильма «Коммунальная квартира». Его знаменитый тезис «Ад – это другие» превращен из метафизической аллегории в самую что ни на есть живую реальность социализма. Как же должно относиться к социализму, если он напрямую овеществляет метафору бытийного ужаса? Вопрос всячески уместный по отношению именно к Сартру. Несколько запоздалый, конечно. Сартр умер 20 лет назад, в апреле 80-го. Дата юбилейная, как, кстати, и другая. Родился он в мае 1905 года. И фильм «Восток-Запад» об этих юбилеях, получается, вовремя напомнил. У коммунального соседа Саши умирает бабушка из бывших, помнившая французский язык, что давало мотивировку для введения в диалоги Сандрин Банер. Его комнату отдают инвалиду войны с семьей, а Сашу переселяют в общежитие. Это неверно. С законной жилплощади в общаге не переселяли. В худшем случае дали бы меньшую в другой квартире. Но тут у автора фильма появляется некая сюжетная возможность. Французы, этого Сашу полюбившие, берут его в свою комнату. И это выводит нас к Сартру, к пьесе его «За закрытой дверью». В английском переводе «No exit». Нет выхода, без выхода, в которой содержится пресловутая формула. В пьесе действуют, вернее, разговаривают три покойника. Мужчина Гарсен и две женщины, Инесс и Эстелла. Эти покойники, как с самого начала объясняется, помещены в ад. Но ад – обыкновенная комната с меблировкой в стиле Второй империи. Поначалу они не могут понять, в чем заключается их наказание. А вина у каждого есть, это выясняется в ходе их разговора. Вообще, как коротать вечность в этой комнате, из которой нет выхода? Однажды, кстати, дверь открывается, но выйти они не решаются, боятся настоящего ада, действительных пыток. Выход, однако, напрашивается очень понятный – заняться любовью, тем более, что система влечений обозначилась. Эстелла хочет Гарсена, Гарсен тянется к Инесс, а Инесс, как говорят на советском сленге и на правильном английском, падает на Эстеллу. И вот тут оказывается, что ни одна из этих связей невозможна в присутствии третьего. Любое испаривание вызывает протест и вражду остающегося лишним третьего. Тогда Гарсен и произносит знаменитую фразу «Ад – это другие». Тут нужно вспомнить, какое значение имело слово «другой» в философии Сартра. Очень большое значение. Это одно из трех бытийных измерений у него. Бытие в себе, дочеловеческий, внечеловеческий мир, бытийная, нерасчлененная сплошность. Бытие для себя, сознание, человек, и бытие для другого, конституирующее мир как социальную объектность. А объектность в эссенциализме – это плохо, это неподлинное, отчужденное бытие. Оно не свободно, потому что зависит от другого, от самого его взгляда. Одна из глав «Бытия и ничто» у Сартра так и называется – «Взгляд». В то же время другой неизбежен, и задача мира как истории – сделать человеческую общность столь же способной к свободе, как способен к ней, обречен на нее, самосознающий индивид. Найти, создать коллективного субъекта как носителя и творца свободы. Вот задача истории. Человек в обществе не свободен, значит, нужно сделать свободным общество. Или в проекции на пьесу «Без выхода» «Возможно ли любовь втроем?» Любовь втроем, как формула тяжкой, но морально обязательной социальности. Своеобразие Сартра в том, что только такую любовь он и знал, при этом ее скорее пугаясь, не любя. Она была для него моментом, конституирующим его социальное «я», которое он в то же время считал неистинным, несвободным, навязываемым в порядке социальной необходимости. Любое социальное «я» — это отчужденное «я». Сама эта социальная необходимость создается выбором субъекта, боящегося свободы, убегающего от нее, страшащегося открытых дверей. Свобода — это устрашающая безосновность, висение в воздухе, вернее, в ничто. Она сама ничто. Чтобы все это толком объяснить, нужны 24 часа, а не 24 минуты. Поэтому я сведу проблематику Сартра к одной цитате из его книги о Бодлере. Для того, чтобы полюбить женщину, Бодлеру нужен был третий, чужой взгляд. Он не мог вступить в непосредственную связь с бытийностью, ибо не чувствовал себя объектом, не ощущал в себе объектности, необходимой для такого чисто физического соприкосновения. Вот как Сартр представляет это у Бодлера, а по существу у себя, у всех, переводит индивидуальную психологию, даже психопатологию, в онтологию.
Ведь он домогается вовсе не дружбы и не любви, и не отношений равного с равным. Он домогается судей, людей, которых он мог бы смело поставить выше изначальной случайности своего собственного существования. Людей, которые есть на свете просто потому, что имеют на это право. Людей, чей приговор даровал бы ему природу, устойчивую и священную. Половой акт для Бодлера совершается втроем. Акт грехопадения оказывается подобен акту творения. Отдаться сладострастью – значит признать себя виновным. Судьи не сводят глаз с грешника, наблюдая за тем, как он уступает своему греху. Он грешит публично, и ощущая, как под действием морального осуждения, которое он заслужил и которое превращает его в объект, на него нисходит чувство немилосердной безопасности – он в то же время испытывает гордость от того, что он свободен и что он творец.
Вот отсюда и пошел социализм Сартра. Социализм как публичный грех, на который нужно решиться. Сартр перенес на социализм свое отношение к женщинам, необходимость любви втроем, для чего он, надо полагать, и держал при себе Симону де Бувуар. Поэтому социализм для него, не будем притворяться непонимающими, это тот самый ад. Любить, любиться, заниматься любовью можно только в аду. Сартр – самый настоящий, но тайный христианин, криптохристианин. Христианину и полагается жить в крипте. Ему есть что скрывать от людей и открывать только посвященным. Любовь и социализм – как тяжкая необходимость быть. Я ж с высот поэзии бросаюсь в коммунизм, потому что нет мне без него любви. Формула, дающая стопроцентное совпадение с темой Сартра. Но можно и другие русские формулы вспомнить. Скажем, у Зинаиды Гиппиус «Тайна трех», «Тайна общественности». Мистика социализма открывается людям с усложненной сексуальной психологией. И предмет этой мистики – социальное бытие как коллективное тело. Это платоновский чевенгур или гротескное народное тело у Бахтина в его книге о Рабле. По-другому сказать – свальный грех. Но какова перспектива таких соединений? В социально-историческом идеале Сартра прокламируется по существу возвращение к бытию в себе, нерасчлененному, безразличному единству. То, что вызывало тошноту в бытии, провозглашается задача истории, коли в плане морального долженствования ищется ее единый, тотальный субъект. Разговоры о праксисе, о свободной деятельности такого субъекта – самообман. Сартра император и сам говорит, что его грядущий тоталитет нельзя понимать по схеме Огюста Конта, видевшего человечество как некий единый сверхорганизм. Следовательно, коллективный субъект, носитель свободы, существовать не может. Почему же провозглашается моральная необходимость его построения? Логики здесь нет, значит, ищи психологию. В истории Сартр хочет вернуться в ночь бытия, из которой он вышел, провозгласив тождество сознания и ничто. Сознание неонтизирует бытие у Сартра, трансцендирует его, расчленяет его нерасчлененное мертвое единство. Нечто противоположное классическому положению Спинозы. Каждое отрицание – это определение. Сартр говорит, что ничто – обвал бытия, порождающий мир. Мир как расчлененное единство. И в истории он ищет потерять сознание, вернуться в бытие как мертвую дочеловеческую тотальность, в мир тошноты. В одноименном романе он написал некое негативное откровение. Бытие открылось ему как устрашающе бессмысленное и безосновное, как нерасчлененная сплошность, свалка, громоздящаяся до неба, вызывающая тошноту. Но теперь он выбирает тошноту, травмированной опытами культуры, социальности, существования, видит в отказе от них свой долг перед пролетариатом Беланкура. Предел такого движения – превращение коммуналки из свального греха в вымершую блокадную квартиру, где даже хлебные карточки, как и любые знаки, потеряли значение, ибо нет уже ни единой живой души, даже едоцкой». Сартр открывается как тотальный нигилист и апокалиптик одновременно, то есть как парадоксально русский тип, готовый к гибели социальной и культурной, готовый к коммунальщине и тошноте. Пресловутый «пролетариат Беланкура» — это перевод на французский не столько Маркса, сколько русского. «Мужика секут, почему же не сечь меня?» Удивительное зрелище. Русский феномен в одеждах европейского интеллектуализма, в культурной дисциплине жесткого западного тренажа. Сартр дал историю мирового социализма как феноменологию собственной, ищущей идеала и смысла души. Спасение ищущий. Тоталитарный социализм, получается, это проекция его мысли, воспроизведение всеобщих содержаний эпохи в отдельно взятом сознании, сингулярная универсальность, как сказал бы Сартр. Это и есть гений, хотя Сартр не любил, не признавал самого этого слова. Его не единственная, конечно, но масштабно равная русская параллель Андрей Платонов. Ни одного из них нельзя видеть союзником или поклонником коммунизма. Оба они были коммунизмом, материей и смыслом времени.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Восток-Запад» или «Игра в аду». Выпуск «Русских вопросов» подготовил Борис Парамонов.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. А сели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров-японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Археология прошлое. Программа об истории и памяти. Историк Алексей Юдин и его гости в студии беседуют о том, как, живя в настоящем и изучая прошлое, заглянуть в будущее. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска. Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».